Музыкальная аптека.
Музыка для здоровья.
Для любви.
Для бизнеса.
Для отдыха.
Для еды.
Для политики.
Для войны.
Для души.
Музыка на все случаи жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Музыкальная аптека» – радиопроект доктора Владимира Леви. В студии у микрофона авторы программы Владимир Максим Леви, музыкальный консультант и соавтор передачи Вера Бесенек, звукорежиссер Михаил Максимов и редактор Евгения Полянская.
Дорогие друзья, наконец мы открываем тему, которая давно заявлялась в каждом выпуске нашей программы. Она звучит в заставке и звучит так: музыка и политика. Эта тема многогранно касается каждого из нас, как музыка, так и политика.
Нашу программу, посвященную сегодня музыке и политике, открыл встречный президентский марш композитора Диева.
Мало у кого вызовет сомнение, что музыка может иметь государственное политическое значение. Часто вспоминают высказывание величайшего древнекитайского мыслителя Конфуция: «Если вы хотите знать, как обстоят дела с правлением страны, здоровы ли в ней нравы, прислушайтесь к музыке этой страны». В Древнем Китае музыка была способом воздействия на нравы и настроение народа, способом управления людьми, удержания их в покорности и смирении. Конфуцианцы постоянно наблюдали за фольклором, песенным поэтическим творчеством, изучая настроение народа и характер политического управления страной. Согласно учению Конфуция, когда музыка сдержана, мужественна, мелодии спокойны и радостны, в народе царят единство и порядок. Когда музыка гневна, пуста и порочна, народ распущен и ленив, дик и достоин презрения. Когда мы говорим о музыке, имеющей политическое значение, прежде всего вспоминаются, конечно, гимны.
Изначально гимны не имели политической окраски. Это были духовные, религиозные песнопения. А такое понятие, как государственный гимн, исторически возникло относительно недавно.
Один из старейших до ныне сохранившихся государственных гимнов – это гимн Великобритании под названием «Боже, храни короля» или в другом варианте «Королеву».
А на самом деле эта патриотическая песня была написана композитором Кэрри как вставной номер к одной театральной постановке. Позже эта песня стала основой для гимнов Дании и Пруссии.
Музыка эта звучала в качестве гимна и у нас в стране с 1816 по 1833 год со словами Василия Андреевича Жуковского «Боже, царя храни».
С 1833 года гимн государства российского приобрел новое звучание с музыкой композитора Алексея Львова. гимном Австро-Венгрии в свое время стала вторая часть квартета Гайдна, который получил такое название «Кайзер-квартет». Это вариации на песню в честь австрийского кайзера. Мелодия Гайдна со словами Гофмана фон Вальерслебена «Германия превыше всего» стала гимном, к сожалению, нацистского рейха. А в настоящее время, с другими словами, она является гимном Германии.
Весьма любопытно и поучительно бывает проследить, как музыкальные темы кочуют из одного государства в другое, из одного времени в другое, и как удивительно музыка может менять свое политическое значение.
Боевая песня Рейнской армии – таково начальное название всем известной Марсельезы. Автор ее, Клод Жозеф Руже де Лиль, создал ее для выступления французской армии против австрийцев. Руже де Лиль был убежденным сторонником королевской власти. Но вот какое интересное противоречие в судьбе де Лиля и его детища Марсельезы. Песня была написана для вдохновления королевских войск на победу, а через некоторое время под звуки этой песни шли свергать короля повстанцы-марсельцы. Поэтому она и стала называться Марсельезой. Кстати, сам де Лиль не признал акта свержения королевской власти, за что и был посажен в тюрьму на целых 2 года.
Мелодия Марсельезы, ставшая государственным гимном Франции, в нашей стране стала песней революционеров с названием «Рабочая Марсельеза». Слова Петра Лаврова. Не менее известная революционная песня «Интернационал» имеет тоже французское происхождение. Ее написали композитор Пьер Дегейтер и поэт Эжен Патье. Текст был создан в дни Парижской коммуны 1871 года. С первых лет 20 века «Интернационал» в переводе Аркадия Котца подпольно распространялся в России. И после победы Октябрьской революции фактически получил статус государственного гимна и просуществовал в этом качестве вплоть до Великой Отечественной войны. Музыкальная тема «Интернационала» дала пищу вдохновению многих музыкантов раннесоветского периода. Руководителем одного из известных военных оркестров Семеном Чернецким был написан «Большой марш Красной армии», где, представьте себе, была использована тема «Интернационала», но в миноре, причем одновременно с ней контрапунктом звучала тема русской народной песни «Дубинушка». Вот что по этому поводу говорили критики из Ассоциации пролетарских музыкантов.
Что все это означает? Почему понадобилось автору показывать интернационал в миноре и превращать международный пролетарский гимн в нечто подобное слезливому жестокому романсу? Оказывается, автор рисует целую программу, содержанием которой является история русской революции. Интернационал в миноре вкупе с дубинушкой изображает страдания политзаключенных. В целом же марш является наглядной демонстрацией музыкальной и политической безграмотности.
Ну вот, что касается музыкальной грамотности, то я позволю себе не согласиться с теми деятелями пролетарской музыки, высказывания которых только что цитировались. А вот политически, возможно, это было действительно опрометчиво, как-никак интернационал был тогда государственной символикой. Но вот в грозные для страны времена на смену ему пришла музыка, являющаяся гимном и до нынешних дней.
Иосиф Сталин решил, что гимн страны Советов должен выйти обязательно из-под пера советского композитора. И в Советском Союзе был объявлен конкурс среди композиторов на написание нового государственного гимна. В конкурсе приняли участие 40 поэтов и 165 композиторов, а председателем жюри был назначен Климент Ворошилов. И вот однажды Сталин предложил Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу и Араму Ильичу Хачатуряну создать совместно гимн. Отрывок из этого гимна вы сейчас слышите. Гимн, написанный совместно Шостаковичем и Хачатуряном, как мы знаем, не прошел конкурсный отбор, но трудно себе представить, с какой серьезностью подходила партия и правительство к отбору музыки для государственного гимна. Я хочу процитировать выдержку из одного документа комиссии по прослушиванию музыки государственного гимна РСФСР. Пригласить товарища Шостаковича для беседы по вопросу о возможности изменения в мелодии гимна некоторых ходов по полутонам, затрудняющих исполнение. Вот на каком высоком государственном уровне решались творческие вопросы создания главной музыки нашей страны. В конечном счете на конкурсе победила музыка Александра Александрова, которую мы все прекрасно знаем. Впервые новый гимн прозвучал по радио в ночь на 1 января 1944 года и начал повсеместно исполняться с 15 марта того же года. Правда, после смерти Сталина в тексте гимна произошло небольшое изменение. Сталина заменили на Ленина.
В эфире «Музыкальная аптека», авторский проект доктора Владимира Леви. В нашей студии Владимир и Максим Леви, звукорежиссер Михаил Максимов, музыкальный консультант и соавтор передачи Вера Бесенек, редактор Евгения Полянская. Наша тема «Музыка и политика» не случайно.
Хотим мы этого или не хотим, считаем ли мы себя политически активными или пассивными, политика так или иначе вмешивается в нашу жизнь. И то же самое можно сказать о жизни произведений искусства.
Мы сейчас поговорим о тех жанрах и направлениях музыки, которые сами по себе не имеют прямого отношения к политике. Но, тем не менее, политика самым прямым образом влияло на их судьбу и жизнь.
Лет 60 назад политически фаворитными жанрами можно было считать патриотическую песню, марш, а также оперу. Как известно, оперу любил Сталин. Напротив, опальным оказался, например, джаз. Об этом мы в наших передачах уже рассказывали. Работа Максима Горького «Музыка толстых», посвященная осуждению джаза, была обязательной для изучения в курсе марксистско-ленинской эстетики. Джаз-оркестр Леонида Утесова вынужден был в 1947 году переименоваться в Государственный эстрадный оркестр и соответствующим образом изменить свой репертуар. Только спустя 10 лет Утесов с улыбкой говорил, что к оркестру вернулась девичья фамилия. Он снова стал называться джазом. Хочется остановиться больше на судьбе другого жанра, в значительной своей части просто вытоптанного, уничтоженного, но тем не менее возрождающегося. Это романс.
Увяли они, не цвести муж вновь, а с ними увяла и чья-то любовь. Счастье быть столько, сколько капель в море, сколько листьев желтых на сырой земле. Но остались только, как мементо мори, две увядших розы в синем хрустале. Одна из них грустная, грустная была, как свирель безыскусная. Другая же пряная, пряная, бесстыдная, наглая, пьяная. И обе манили и звали. И обе
трудом верится, что автор музыки только что прозвучавшего романса Самуил Покрас является также автором марша «Красная армия всех сильней», а автор слов Анатолий Дактиль написал вместе с Исааком Дунаевским марш энтузиастов. «Нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни облака» и так далее. Это было веление времени. Одни и те же композиторы и поэты становились и авторами романсов, и авторами патриотических песен и военных маршей. Особенно ярко, по-моему, это проявилось в творчестве братьев Покрас, целой музыкальной семьи. Итак, старший из них Самуил Покрас в 1920 году сочинил всем известный марш. Самуил Покрас эмигрировал из Советской России и окончил свои дни, к сожалению, довольно молодым, в 1939 году в Америке. Песня «Красная армия всех сильней» обошла несколько стран Европы. Например, в Венгрии она стала маршем венгерских рабочих. Там ее и мог слышать в детстве будущий композитор Жозеф Косма. В его известнейшей лирической теме «Опавшие листья» явственно угадывается мотив марша Покраса. Видимо, лиричность, романсное начало органически во всем творчестве Покраса всегда присутствовали. Что касается младших братьев Покрас, Дмитрия и Даниила, то они являются авторами очень известных советских патриотических песен и маршей. Это и «Дан приказ ему на запад» на стихи Михаила Исаковского, и «Три танкиста» на стихи Бориса Ласкина, и «Москва майская» на стихи Василия Лебедева-Кумача. Но и младшие братья Покрас, Дмитрий и Даниил, являлись также авторами романсов. Сейчас прозвучит романс Дмитрия Покраса на стихи Павла Германа, который был в свое время очень популярен в среде русской эмиграции, а на родине по политическим причинам далеко не сразу нашел своего слушателя.
Вы напомнили сейчас мне о далеком, о забытом и прекрасном полусне. Милый друг, ни разговора, ни намека, не буди былого прошлого во мне. Все, что было, сердцу мило, все давным-давно уплыло. Губы, и натешилась душа.
буду и стрела. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша.
Романсы братьев Покрас мы слушали в исполнении Сергея Глухарева.
Сейчас это многим трудно представить, и все же, Максим, почему романс подвергался таким страшным гонениям? Может быть, здесь кроется какая-то психологическая причина?
Наверное, причина в том, что романс всегда выражает и культивирует глубоко личные чувства. Романс обращен к тому, чем живет отдельный человек, но не общество и не государство. Ведь даже если романс посвящен, положим, любви к родному краю, это всегда личное отношение, глубоко индивидуальные чувства. В патриотической же песне, напротив, выражается то, что переживать в одиночку в принципе невозможно. Общие чувства, порыв множества людей, людей к тому, чтобы делать общее дело. Звучала песня «Белой армии, мы смело в бой пойдем». Мы знаем, что эту песню пели и по другую сторону фронта гражданской войны, со словами не так уж сильно измененными. Но мало кому известно, что ее мотив почти целиком заимствован из старинного романса «Белой акации грозди душистые вновь аромата полны». Как тут не вспомнить, что критики называли похожий на жестокий романс мелодию «Интернационала» в миноре. Это еще раз подтверждает родство различных музыкальных жанров, имеющих политическое значение или не имеющих его. И, конечно, не устанем повторять, музыка служит связующей нитью времен, государств и политических систем. Она объединяет нацию, государство. И хочется верить, что и государство между собой тоже. В этом, наверное, и есть высокое политическое значение музыки. Завершают передачу произведения одного из наших сегодняшних героев Семена Чернецкого «Попурри» на тему революционных маршей.
Прощаются с вами до следующей субботы авторы программы Максим Леви и Вера Бесенек. Звукорежиссер Михаил Максимов, продюсер Ольга Копылова, редактор передачи Евгения Полянская и руководитель проекта, автор идеи доктор Владимир Леви. Не забудьте адрес, по которому вы можете нам написать: 125040 Москва, Радио России, Музыкальная аптека. Или заходите на сайт www.levi.ru.
Дорогие друзья, чтобы иметь у себя дома записи наших передач, можно оформить подписку в любом почтовом отделении по каталогу Роспечати газеты, журналы, индекс подписки 79 960.
Всего вам доброго, до следующей субботы.